Глава 3. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1753 год. Отъезд Елисаветы в Москву и положение этой столицы. Пожар в Головинском дворце. Постройка нового дворца. Заговор Батурина. Крестьянские волнения. Осторожность относительно пытки. Распоряжение по поводу отмены смертной казни. Меры против проволочки дел. Финансовые меры. Учреждение банка для дворянства. Уничтожение внутренних таможен. Заботы о шелковом производстве. Дела на Украинах. Сближение канцлера Бестужева с великою княгиней. Назначение нового канцлера в Вене, графа Кауница, и отзыв о нем Кейзерлинга. Затруднительное положение русского министра Гросса в Дрездене вследствие ссоры польско-саксонского правительства с князьями черторыйскими. Деятельность Гросса по делу о православных в Польше. Переговоры по поводу наследства польского престола. Переговоры относительно Пруссии. Отношения шведские отходят на второй план. Начало переговоров с Англией о субсидиях. Дела турецкие. Проходил трехлетний срок, и в конце 1752 года Елисавета начала собираться в Москву. На этот раз она хотела посещать и Старый Кремль. Почему летом 1752 года в нем назначены были переделки и новые постройки? Архитекторы определили сломать палатки, которые были приделаны к столовой палате, и в которых сидели секретари и приказные служители сенатской конторы. Но следствием этой сломки и вывода сенатской конторы был целый ряд перемещений. Под канцелярию сената велено было взять верхние покои вотчиной коллегии и конторы главного комиссариата, а нижние – под комиссариатскую контору и под юстиц-коллегию, палаты взять под сенатский архив с печатную контору и типографию. Вотчинную коллегию перевести в нижние департаменты – Берг и мануфактур коллегии, а комиссариатскую контору поместить в тех покоях, где был судный приказ. Судный приказ вывести туда, где был сыскной приказ, а последний с колодниками перевести на житный двор у Калужских ворот. В Кремле острог и казармы в сыскном приказе немедленно сломать и построить их на Калужском житном дворе и вперед в находящихся в Москве и Кремле коллегиях, канцеляриях и конторах колодников отнюдь не держать, отсылать их в новый острог на Калужском житном дворе или держать в других пристойных местах, кроме Кремля. Ямскую контору перевесть в охотный ряд в палаты, где была полицмейстерская канцелярия, и вместе с ямскую контору там же уместить раскольническую контору и школу, в которой обучаются архитектории ученики. А в те покои, где была ямская контора, перевесть разрядный архив. Находящихся при сенате офицеров геодезии и геодезистов, также и школу, в которой обучаются коллеги-юнкеры, перевесть в палаты под Ивановскую колокольню, где был глобус. Но прежде всего нужно было очистить Кремль. Подле Успенского и Благовещенского соборов, пред Грановитую палатую и у Красного крыльца были накладены груды кирпича и других припасов, но кроме того, щебню, разбитых колоколов и всякого сора было такое множество, что с большим трудом можно было проходить. Сенат предписал своей конторе распорядиться немедленно уборкой всего этого. Исполнить самым делом, а не через переписку, иначе контора будет отвечать. Несмотря на свой печальный вид, медленность, с какой оправлялась после пожаров Москва по центральности своего положения, выгодного в промышленном и торговом отношении, привлекала к себе много людей, которым нужно было запастись и предметами роскоши, и хорошими, и дешевыми съестными припасами, и полечиться у хорошего медика, и купить книжек в академической лавке. Пуд печеного ржаного хлеба стоил в Москве 26 копеек, пшеничного 64, пуд масла коровье 2 рубля 14 копеек, постного 19 копеек ведро, пуд говядины 12 копеек, сажень дров березовых трехоршинных 1 рубль 60 копеек, пуд оловянной посуды 12 рублей. Люди, которые не могли иметь крепостных служителей, платили работнице в год по 3 рубля. Лучшее иностранное вино получалось в погребе Маминторфа. В это время вместо венгерского вина начало входить в моду шампанское, которого бутылка стоила в Москве 1 рубль 30 копеек. Фунт чаю стоил 2 рубля, пуд сахару 7 рублей 50 копеек, кожа 5 рублей, пуд осетров 1 рубль, пуд белуги 80 копеек, пуд икры 2 рубля 80 копеек, пуд меду 1 рубль 20 копеек, воску 8 рублей 50 копеек, пуд ветчины 50 копеек. Известный доктор Монси брал по 15 червоных за лечение серьезных болезней. 18 сентября 1752 года императрица изволила указать, что намерена в будущем декабре отправиться в Москву, куда должны следовать синод, сенат, коллегии, иностранная, военная, штатс-контора, главная полицмейстерская канцелярия, дворцовая, монетная, ямская, придворная и конюшенная конторы и другие места, которые в 1748 году ездили из Петербурга в Москву. 16 декабря Елисавета выехала в Москву, куда приехала 19 числа. В Петербурге главноуправляющим остался сенатор-адмирал-князь Михаил Михайлович Голицын. Головинскому двору, то есть дому, ибо слово «дворец» тогда еще не употреблялось, где по обычаю поместилась императрица в Москве, приделан был осенью деревянный флигель для великого князя и великой княгини. Флигель этот, состоявший из 12 больших комнат, оказался чрезвычайно сыр и неудобен. Например, в уборной комнате великой княгини были помещены ее придворные девицы и дамы с их прислугою, всего 17 человек, у которых был один выход через спальню великой княгини. Императрица, пришедшая к великой княгине и увидя, что двери ее спальни беспрестанно то отворяются, то затворяются, служа единственным выходом для 17 человек, велела сделать в их комнате дверь из окна с лестницей на улицу, и бедные дамы должны были за всякую безделицу путешествовать по улице. От тесноты в соседней комнате и спальня великой княгини была наполнена насекомыми разного рода, которые не давали спать. С восстановлением Кремлевского дворца было много хлопот. Архитекторы князь Ухтомский и Евлашев подали планы этого дворца при своих мнениях, что некоторые покои, которые находятся за золотой решеткой, также площадки и под ними погреба так обветшали и большую частью обвалились, что и для осмотру в те места войти нельзя, надобно их разобрать до самых нижних фундаментов, и на место разобранного строения никакому уже не быть для предохранения других покоев, потому что строением так затеснено, что в нижние покои и воздух проходить не может. Обер-архитектор Растрелли, осмотрев дворец, согласился с мнением князя Ухтомского и Евлашева. В Кремле и Китае-городе запрещено было строить деревянные здания и существующие велено сломать. Но надобно было позаботиться о материале для каменных зданий. Генерал-прокурор предложил Сенату отдать кирпичные заводы ведомству Московской губернской канцелярии, которая должна неослабно смотреть, чтоб кирпича производили все больше и больше, и чтоб делали и обжигали его прочно, особенно же, чтобы заводчики не возвышали цены. Вслед за этим предложением архитектор князь Ухтомский донес, что летом велено производить разные казенные строения. В немецкой слободе отстраивать для сенатской канцелярии Листоков дом, в Кремле сенатское помещение, собор Николы Гастунского, Никитский монастырь, для чего надобно кирпича 900 тысяч, На кирпичных заводах, что под Донским монастырем, налицо жженного кирпича до миллиона, необожженного более 4 миллионов. Но заведующий дворцовым строением генерал-майор Давыдов запретил трогать этот кирпич, как предназначенный на дворцовое строение, и к заводам приставлен караул. Ухтомский просил на означенные казенные строения взять кирпич от разобранных стен Белого города. Сенат согласился. Но прежде всего надобно было пообчистить древнюю столицу, в которую благодаря долговременному пребыванию двора поехали представители иностранных держав. Генерал-прокурор объявил в Сенате, что сам видел он в Китае городе близ триумфальных синодальных ворот на Никольской улице пустые каменные лавки иконного ряда, наполненные счищенным с улицы навозом и грязью, отчего распространяется дурной запах. Сенат приказал очистить лавки. Затем тот же генерал-прокурор объявил, что в Кремле, на Ивановской площади и при коллегиях, также около Ивановской колокольни, страшная нечистота и грязь. Послали указы с крепким подтверждением, чтобы грязь была очищена немедленно и вперед не заводилась. Сама императрица приказала триумфальные синодальные ворота на Никольской улице разобрать, а украшениями их убрать в Воскресенские ворота. Особенно сделать пристойные украшения около того места, где стоит образ Богоматери – Иверские. Около Ивана Великого сажен до 20 сделать плитную площадь и украсить приличными решетками, чтоб внутрь могли ходить только пешие. Деревянное строение около церкви Казанской Богородицы на Никольской отобрать. Примечать такие места, где скрываются воры и тому подобные люди, очистить их и сделать ворота запорами. Кабак, который стоит у каменного моста на рву, к Никольским в Кремле воротам немедленно снять и поставить в другом месте. Синодальные триумфальные ворота, то есть построенные синодом ко дню коронации, велено сломать. Но красные триумфальные ворота, сгоревшие в пожар 1748 года, велено возобновить в прежнем виде и на прежнем месте архитектору князю Ухтомскому, для чего штатс-контора должна была отпустить 16 тысяч рублей. Где по улицам было старое каменное и деревянное строение, и за уступкою заборов во двор выдалось на улицу, велено сломать, а вместо старых, построенных к улицам заборов, сделать хорошие решетки. Находящиеся против иконного ряда к Спасскому монастырю каменные лавки и ступени, которыми улица так стеснена, что двум каретам едва проехать можно, велено сломать, а вместо того сделать каменную стенку насчет синодальной экономической канцелярии. Велено сломать у Пречистенских ворот каменные лавки, которые все обветшали, и набросана в них всякая нечистота и мерзость. По большим улицам в лавках наружно запрещено торговать гробами и прочей неприличностью, а пусть держит это внутри лавок. Нижегородский крестьянин, часовой мастер Семен Иванов подал прошение, что часы на Спасской башне ходят очень неисправно. Он может их исправить, если его определят к этим часам часовым мастером и обязывается всякие починки делать из одного годового жалования, почем прежним мастерам давалось от губернской канцелярии. Губернская канцелярия донесла, что за неимением часового мастера держится часовщиком мастеровой оружейной палаты медного дела паникодельщиков, который за неспособностью и пьянством был и отрешен от этой должности, но за смертью часового мастера по необходимости опять определен, а жалование получает по 30 рублей в год. Сенат приказал отдать часы Семену Иванову до будущего усмотрения. Велели засыпать колодези на больших улицах и вместо них вырыть на дворах, сломать лубье. Запрещено крыть дома соломою. Печальное состояние знаменитого Покровского собора Василия Блаженного заставило императрицу дать указ синоду. Так как в Покровском соборе усмотрена крайняя нечистота, иконостасы и святые иконы все обветшали, и с икон лики святых послиняли, а можно думать и в прочих церквах такое же несмотрение, то пусть Святейший Синод пошлет всюду указы наблюдать в церквах чистоту, поновлять иконостасы и святые иконы. Но в то время как старались очищать и украшать Москву, 1 ноября огонь истребил обширный Головинский дворец, единственное здание, способное для императорского помещения. Хотя мы видели, как удобно помещались в нем великий князь и великая княгиня. Здание, несмотря на свою обширность, было деревянное, и в 3 часа его как не было. Императрица переехала в Покровский дворец. Великий князь и великая княгиня были помещены в одном из больших домов немецкой слободы. Этот большой, по тогдашнему, дом состоял из 9 комнат, по которым ветер гулял свободно вследствие того, что рамы и двери наполовину сгнили. Между половицами были щели от 3 до 4 пальцев. Клопы и тараканы царствовали повсюду. Решено было немедленно же приступить к построению нового дворца на месте сгоревшего. Строение было поручено генерал-прокурору Трубецкому и сенатору Петру Ивановичу Шувалову. Сенат распорядился, чтобы высланы были в Москву как можно скорее на ямских и уездных подводах из Ярославля 300 плотников, 70 каменщиков, 30 печников, из Галича 200 плотников с выбором самых лучших мастеров. Все частные плотничные работы в Москве запрещены. Плотники получали при дворцовом строении 25 копеек, а лучшие 30 на день. Столяры 30 копеек, а лучшие до 40. Деньги выдавались понедельно без задержки, о чем и было публиковано. Для возки лесных припасов велено собрать с московского уезда подводы со 100 душ по лошади, с роспусками и по человеку с топорами. Через несколько дней нашли, что можно удовольствоваться находящимися на лицо в Москве плотниками, и послали указы в Ярославль и другие города, что если плотники не высланы, то не высылать, а каменщиков и печников выслать. Выслать также штукатуров из Ярославля и Костромы, по 50 человек из каждого города. Во Владимире велено заготовить доски сосновые, вялые и сухие. Пребывание императрицы в Москве ознаменовано было еще другой неприятностью. Летом великий князь Петр Федорович очень часто был на охоте. Однажды в разговоре егеря сказали ему, что в Бутырском полку есть подпоручик Иоасаф Батурин, который чрезвычайно предан его императорскому высочеству и говорит, что весь полк отличается той же преданностью. Великому князю было очень приятно это известие, и он стал расспрашивать у егерей подробности о Бутырском полку. В другой раз егеря объявили великому князю, что Батурин просит позволения представиться ему на охоте. Сначала великий князь колебался, но потом согласился, и однажды, когда великий князь на охоте в лесу отъехал от свиты, является перед ним Батурин, бросается на колено и клянется, что признает его одного своим государем и готов исполнить все, что его высочество ему прикажет. Испуганный этими словами, великий князь пришпорил лошадь и скрылся из виду Батурина. Но через несколько времени те же егеря испугали его известием, что Батурин схвачен и находится в тайной канцелярии. Еще в 1749 году в военной коллегии под арестом содержался праздно шатающийся подпоручик Шерванского пехотного полка Иоасаф Батурин. Этот праздно шатающийся подпоручик, игрок, обремененный долгами, вздумал выйти из своего затруднительного положения государственным переворотом, низвержением с престола Елисаветы и возведением на ее место великого князя Петра Федоровича. Любопытно, что в это самое время начали распускаться обвинения против Алексея Григорьевича Разумовского с целью выставить великого князя Петра жертвою злобного фаворита и таким образом возбудить к нему сострадание в народе.